микрофона ведущая экологической программы «Зеленая планета» Любовь Аларь. Здравствуйте.
Радио путешествия в Родийский заповедник.
Да, сейчас нам предстоит небольшое радиопутешествие в заповедник Ардейский. Это замечательно, что радио располагает такой возможностью провести своих слушателей даже туда, куда никого и никогда не пускают. А заповедник – именно такое место. Но раз людям туда нельзя, специалисты Ардейского заповедника решили сами прийти к любителям природы. Таковых оказалось очень даже много среди читателей областной специализированной библиотеки для слабовидящих «Веда». Библиотека и заповедник дружат давно, и особенно окрепла их совместная работа в этот год – год экологии и особо охраняемых природных территорий. Последняя такая встреча состоялась в минувшую пятницу, и за 3 часа общения взаимно обогатила обе стороны. Слушателям «Зеленой планеты» предлагают тоже там побывать и обогатиться звуками, запахами, эмоциями и другими щедрыми дарами природы. Итак, встреча начинается.
В течение этого года мы сотрудничали с учреждением экологическим, очень интересным. Оно называется Государственный природный заповедник Ардейский. Сотрудники этого заповедника сегодня на этой площадке, в этом здании, у нас в гостях. Они были несколько раз в медиатеке. Вместе с сотрудниками медиатеки проводили мероприятия для школьников. Но мы очень их попросили, чтобы они смогли продемонстрировать и всем нам, горожанам, людям, которые редко бывают на природе, может быть, никогда не смогут выбраться в природный заповедник, рассказать об этом удивительном месте. Сейчас слово я предоставляю им.
Добрый день всем. Меня зовут Вера Завьялова. Я сотрудник отдела экологического просвещения Ардейского заповедника. И я сегодня буду представлять, что мы, где мы, чем мы занимаемся. Ассистирует мне наша методист Диана. Вот она нас будет фотографировать и помогать разносить вам то, что мы будем смотреть. И еще у нас сегодня присутствует наш орнитолог Наталья Зуева, которая будет вам рассказывать о пернатых нашего заповедника. Ардейский государственный природный заповедник основан в 1994 году. Знает ли кто-то, что такое заповедник? Итак, заповедник, мы с вами попробуем так это собрать все сказанное. Заповедник, первая территория, правильно начали. Ну, это, конечно, организации и люди, которые ее поддерживают, но в первую очередь это территория. Потом сказали, что это особо охраняемая территория, природная, тоже правильно. Так вот, заповедник – это особо охраняемая природная территория, на которой запрещена деятельность человека, кроме охранной и научно-исследовательской. То есть, да, правильно сказали, космодрома не строить, ягоды не собирать, лес не рубить. И кроме этого, следует отличать заповедник от других форм природоохранных территорий. У заповедника очень строгий режим. Заповедник – это, как раньше говорили, режимная территория. Заповедник без разрешения письменного администрации нельзя. То есть, грубо говоря, это территория, на которой природные процессы проходят в том виде, в каком вот они идут, без вмешательства человека. У нас заповедники – это вот самая наша старая форма охраны природы, законодательно закрепленная форма ОПТ, особо охраняемых природных территорий. Кроме этого, у нас еще есть национальные парки, их часто путают. В частности, например, наш Ардейский заповедник любят путать с Валдайским национальным парком, потому что вроде бы находитесь в одной области и смешивают одно с другим. Но заповедник, мы только что с вами сказали, что это закрытая территория природная, на ней только проводятся наблюдения и научные исследования, и охрана природы. А вот национальный парк отличается от заповедника тем, что в национальный парк могут попасть туристы. То есть, например, в Алтайский национальный парк турист может прийти с палаткой, расположиться там, отдохнуть, погулять и уйти. Тогда как наш заповедник без разрешения попасть нельзя, палатки ставить нельзя, костры жечь нельзя. Вот такую внесем небольшую ясность. Где находится наш заповедник Ардейский, кто-то знает?
Мы находимся на холмом на границе с Псковской областью.
Рдейский заповедник находится на юге Новгородской области, на территории двух районов. Это прям самый-самый юга. Это Холмский район и Поддерский район. Если мы сейчас с вами находимся в Великом Новгороде и спустимся к озеру Ильмень, в которое впадает река Полесть, и пойдем против течения этой реки Полесть все вниз и вниз и вниз и вниз, то в конце концов мы придем на территорию большого-большого болота. Вот это болото и является территорией Рдейского заповедника. Я вам сейчас отдам по рядам карту, на которой можно будет потрогать. Так, самая выдающаяся точка зеленый пушистый помпон – это будет Новгород. Ниже будет такой рельефный пупырчатый Ильмень. А ниточка – это будет река Полесть. И в самом низу карты – вата, белый пушистый мой Рдейский заповедник. Два маленьких помпона будет – это районные центры Поддерь и Холм, Холм самый южный. И четырьмя бусинами обозначается у нас кое-что интересное, о чем я сейчас расскажу.
Особое внимание специалист Рдейского заповедника Вера Завьялова обратила на то, что не следует путать заповедник и заказник. Это совершенно разные типы охраняемых территорий. Послушаем внимательно и мы.
Вечная путаница. У нас путаница просто феерическая. Три прилагательных. Все Рдейские. Все очень близко. Головной боли у нас от этого не оберешься. Заповедник называется Рдейский. Заповедник охраняет болото. Заповедник нельзя. Заповедник называется Рдейский. Но под боком у заповедника есть озеро, которое называется, угадайте как, Рдейское. И вот на берегу озера Рдейского есть монастырь, который называется Рдейский. Вот озеро и монастырь – это другой вид ОПТ, особо охраняемой природной территории. То есть болото – это заповедник, туда нельзя. Я буду часто это повторять. А Рдейский монастырь находится на берегу Рдейского озера. Это заказник. Туда можно. Но монастырь к заповеднику отношения никакого вообще не имеет. В связи с чем у нас возникает постоянная путаница. Почему вы не проводите экскурсии, спрашивают нас. Мы говорим, это не наша территория. Мы не отвечаем за монастырь. Или пишут, я был в Рдейском монастыре на территории заповедника. Это через слово встречается. Даже наши туристические агенты нашей же Новгородской области бесконечно путают одно с другим. Что совершенно отдельный цирк. На вот той карте, которую я дала, Рдейский заказник, Рдейское озеро и Рдейский монастырь, это такой крестик из четырех бусин, я уже сразу все сделала вместе. Так вот, значит, заповедник, болото и запрещено. Заказник – это озеро, монастырь, и можно с ограничениями, которые там не ходить, когда гнездятся птицы, не ловить рыбу сетью, не жечь костры и так далее, и так далее. Я все время тут повторяю про болото. Что мы охраняем? Рдейский заповедник охраняет восточную часть Полестово-Ломенской болотной системы. То есть на карте, вот там, где мы наклеены белые и пушистые, это восточная часть системы. Западная часть относится уже к Псковской области и занимается ею заповедник Полестовский. Наши соседи и наши близнецы, и мы должны были быть одним большим заповедником, но границы областей, административное деление, и, в общем, как-то вот мы существуем теперь вдвоем на одной болотной системе. Итак, Полестово-Ломенская болотная система. Это болото. Кто был на болоте? Ну, поднимите-ка руки, кто был на болоте. Мне прям даже интересно.
Вообще
на болоте. Ну и прилично.
Впрочем, как оказалось, читатели Веды не только уже бывали на новгородских болотах, не в заповеднике Рдейский, как вы поняли, ведь туда нельзя, но даже знают, как эти болота образуются.
Озеро, сократившееся в процессе от донных отложений вот этих отмирания органических веществ. В течение времени от 5-7 тысяч лет озеро превращается в болото.
Это правильно, но это один способ
образования. Есть торфяные болота, есть мхи.
Хорошо вспомнили про мхи, но что еще в болоте-то есть? Клюква – это уже
вода.
О, чистая, питьевая. Что такое болото? Болото – это у нас вот это будет болото.
Водоем.
Это территория, правильно же? Оно занимает какое-то место. По определению научному, значит, состоит из нескольких частей. Болото – это территория, у которой рельеф особой формы. Это впадина. У нас будет кювета. Я, кстати, могу дать вот сейчас по рядам быстренько пропустить и посмотреть эту кювету.
Оказалось, что участникам встречи будет предложено самим образовать болото, а именно заполнить эту кювету емкость сначала сухим мхом, затем залить все водой и ждать, пока мох впитает жидкость. У болота емкость для накопления воды огромнейшая. Пока все терпеливо ждут, что сухой мох буквально на глазах оживет, набухнет и начнет чавкать под руками, Вера Завьялова продолжает свой рассказ о болоте.
Итак, болото – это территория с таким рельефом вогнутым, в которой в основании есть водоупорные слои. Обычно это глина. Значит, у нас есть углубление. Углубление это выслано тем, что не пропускает воду. Значит, болото – территория с водоупорными слоями, в которых накапливается вода, потому что про воду вспомнили. Много воды, мхи, торфообразование и мало кислорода. То есть очень такая специфическая среда. И болото мы это с вами попробуем посмотреть. Особенность болота, которая чрезвычайно для нас важна. Царь болота – это мох сфагнум. Он преобразует всю территорию, которую занимает. Мох всегда может нарастать слой за слоем, громоздеться один за другим. В конечном итоге те слои мха, которые погребены под следующими, без кислорода превращаются в торф. Торфяная такая толща болота. Интересная особенность мха сфагнума в том, что в его теле много полых клеток. Сфагнум может накапливать в себе воду. Причем может накапливать в себе воду и когда живой, и когда мертвый. Отсюда вытекает свойство болот сохранять, накапливать воду. И мы сейчас с вами наглядно потыкаем пальцем. Мох вы сейчас подержали в руках, он такой хрупкий, ломкий, сухой. Но мы посмотрим в количественном отношении, сколько может туда влезть воды. Я даже думаю, что я могу провернуть этот опыт с кем-нибудь желающим.
Желающие, конечно же, нашлись, причем ими оказались самые юные читатели Веды. Уж очень им хотелось самим поколдовать над упрямым мхом, который никак не мог напитаться и все требовал и требовал воды. А пока шло превращение мха в болото, взрослые спрашивали специалистов заповедника, как же в таких болотах тонут люди?
Здесь мы приходим к такому вопросу, что болота бывают разные. Я носила у вас такую очень упрощенную модель верхового болота, потому что было много сфагнума, но она была очень упрощенная, много сфагнума, много воды. Это было верховое болото, то есть оно болото бедное питательными веществами, там много сфагнума, много почек. А есть болота низинные, которые похожи на веселый зеленый лужок. Там много такой растительности, которая не похожа на сфагнум. Издалека очень похожи на лужочек, но вот на самом деле они такие топкие, богатые питательными веществами, там буйная растительность. И вот там, конечно, можно нырнуть, утонуть и плавать. Но это вам, я думаю, в красках может рассказать наш орнитолог позднее. Что касается растительности болота, про которую тут вот уже вспоминали. Сейчас мы к ней перейдем и посмотрим. Ну, а с одной растительностью болота мы уже познакомились. Это вот этот мох сфагнум. Низшее растение без корней с безумной способностью накапливать воду. На болоте вообще много видов растений, но мы познакомимся с такими вот прям самыми характерными. Растут кустарнички, но поговорим мы только о тех, кого мы можем как-то вам представить сейчас.
Заповедник Ардейский – уникальный край болот, редких видов животных и растений.
Это экологическая программа «Радиославия. Зеленая планета». И сегодня мы путешествуем по заповеднику Ардейский вместе с читателями областной специализированной библиотеки «Веда», где состоялась встреча сотрудников заповедника с новгородцами. Следующий рассказ Веры Завьяловой был уже о животных, которые встречаются в Ардейском.
Сейчас мы с вами послушаем наше животное. Большинство определили правильно, как лося. Это был лось, это был лось-самец, который трубит о том, что вот пора там размножаться. Мы привезли для вас лосиный рог. Небольшой такой лосиный рог. И я думаю, что я тоже отправлю его сейчас в путешествие в Придаб, чтобы вы могли его попробовать, пощупать и удивиться, как он большой и тяжелый. Как раз сейчас в это время лоси начинают сбрасывать свои рога. Такое крайне внушительное животное. Спрашивают, зачем лосю рога? Самцу нужны для того, чтобы сражаться с потенциальными соперниками. Рога у лося вырастают к началу брачного сезона, и к зиме обычно рога у него отваливаются, потому что все отгуляли, незачем носить тяжесть. Рога вообще достаточно часто находятся, но рога могут из леса исчезать, потому что рог – это минеральное образование, а минералы все животные ценят, и рога часто точат мыши. Если рог небольшой, или это рог старого лося, и он уже становится крупным, мышки довольно быстро могут его сточить. Во всяком случае, обгрызть от них в случае валяющейся не упускают. Лоси у нас питаются чем?
Ветками, корой, травой.
Ох, они не едят. Они питаются корой, ветками, листьями. Их могут поглодать и все остальное не упускают в случае попробовать. Лоси у нас в заповеднике связаны с еще одним животным, о котором я вам хочу рассказать. Значит, лоси летом точно так же, как и мы, люди, мучаются от кровососов, от комаров и прочих. И тогда лоси в том числе находят свое спасение в прудах, созданном еще одним нашим животным. Кто создает пруды?
Бобры.
Бобры – это наш самый крупный грызун, с такой очень специфической внешностью. У него плоский длинный хвост, покрытый кожей, похожей на чешую. У него прижатые к голове ушки, большие зубы и руки, похожие на человеческие. Только у нас нет перепонок и когти, наши ногти мягенькие и слабые. У бобра руки – это важный инструмент, ему нужно хватать и носить. Бобр у нас грызун, и питается он, соответственно, веточками, корой и может выкапывать и есть со дна водоемов кувшинки, кубышки, крышки. Бобр – это животное, которое не сидит просто так и не ждет милости от природы, как раньше говорили. Бобр перестраивает окружающую среду под себя. Он делает плотины, перегораживает узкие ручейки, запруживает их и образует там себе безопасное место для жительства. Потом он строит совершенно верно себе, застолбил место, надо построить коттедж. Он строит себе коттедж. Коттедж вполне в полном смысле, потому что внутри живет из хатки большая бобровая семья. Что представляет собой хатка? Это возвышение такое, сложенное из обрызганных веток, стволиков. В общем, издалека она выглядит как большая куча веток. Внутри, поскольку бобр грызет и грызун, он выгрызает себе из спальни. У него довольно много места. Самые большие бобровые хатки внутри заключают в себя камеру, в которой может помещаться человек. Но это большие и очень большие многолетние, и у нас на территории заповедника таких, я думаю, нет. Что самое ценное у нас от бобра, я хочу вам продемонстрировать. Это череп молодого бобра, который был глупым. Глупым. Поэтому он не спрятался вовремя от волка. Волк его поймал и съел, оставив нашему научному отделу шею. Это было очень любезно со стороны волка. Значит, на черепе бобра, который я, пожалуй, тоже сейчас прям со мной бредам принесу, можно потрогать его зубы. Самая такая интересная часть бобра. Зубы у бобра растут всю жизнь. Они ярко-коричневые, и никто их не красил. Хотя меня спрашивали, зачем бобру накрасили зубы. Растут они у него всю жизнь. Как вы думаете, почему, если зубы растут всю жизнь, у бобра не возникает проблем с тем, что они перерастают и мешают? Они постоянно грызут, да. Если зубы не будут расти, они просто сточатся. Они растут постоянно, бобр грызет постоянно, и процесс уравновешивается.
А сколько он живет, бобр?
Бобр может жить до 20 лет, но это такой уже прямо идеальный
седой.
Седой, да, если ему повезет, просто много зависит от везения. Палочка, которую обработал бобр, обгрыз, такая скалкоподобная. Палочки бывают совершенно разных размеров. У нас стоит у научного отдела палочка такая, нехило, наверное, сколько метров. Приличное такое фигурно вырезанное бревно, но Потом нам принесли ровненькую, красивенькую скалку подобную. Грязет бобр очень быстро. И справиться с прутиком с средней толщины деревом он при желании может тоже очень быстро. Что у бобра интересного еще, кроме зубов, так это щеки. Щеки у бобра могут смыкаться за выступающими зубами. Для чего? Он же грызет дерево, щепки летят, грубо говоря. Ему нужно, чтобы щепки не попадали ему в рот. Поэтому он может закрывать свою щеку так, что выступают зубы, а щеки перекрываются. Нечто похожее можно попытаться изобразить мы, если втянем щеки. Но у нас форма лица другая, у нас так не получится.
Рога и череп бедного маленького бобренка, съеденного волком, все долго рассматривали и обсуждали. Расспросам не было конца. Вера Завелова и сама старалась рассказать о своем заповеднике как можно больше интересного и показать, что было возможно.
Не совсем типичный для нашей территории, не так часто встречается. Он все больше, если вот у нас основное болото охраняется, охраняемая территория, то у нас 90% болота и только 10 лесов. Я хочу показать вам следы жизнедеятельности животного, тоже грызуна, которая у нас упоминалась Пушкиным и грызла орешки, стало быть, это кто? Белочка. И хочу я вам показать следы того, как белка расправляется с шишками. Белка и дятел. Как они по-разному обгладывают еловые шишки. То есть белка обгладывает еловую шишку так, что оставляет от нее стручок с пучком там шишечек на макушке, а дятел шишку лохматит. Я вам сравнение ради сейчас передам кушу дятлу. Первая там две. Да. Такая лохматая шишка, это дятел раздолбил ее клювом, а в грузе на это елка.
Заповедник Ирдейский, один из сотни российских заповедников, сохраняет природу в неприкосновенности.
Да, мы сегодня вместе с читателями областной библиотеки Веда переместились в заповедник Ирдейский, который, как известно, очень богат птицами. Птиц и орнитолога Наталью Зуеву все слушали, затаив дыхание.
Орнитолог – это человек, который изучает птиц. Как можно изучать птиц? На птиц можно смотреть. Для этого мы носим с собой бинокль. Потому что птицы, как правило, к нам не прилетают, чтобы мы на них посмотрели, а мы сами должны за ними ходить, их находить где-то. Но это не главное. Главное, что нужно орнитологу, это уши. Потому что птицы что делают?
Поют,
правильно. Особенно весной, когда у них начинается брачный период, каждая птичка занимает определенную территорию и обозначает эту территорию своей песней. Чем красивее, сложнее ее песня, тем эта птичка более высокого уровня, у нее более высокий статус. Поэтому птички всю жизнь учатся петь, и чем лучше научатся, тем больше успех их в жизни ждет. Человек, который часто бывает на природе, он даже по звукам может отличать. То есть он услышит звук, и он понимает, что это за место, это лес, или это речка, или это болото, это север нашей страны, или это юг, или это вообще тропики. Потому что каждое место в разное время года и в разное время суток звучит по-разному. Вот, например, для примера я вам хочу показать, как звучит глухая деревушка на окраине нашего болота. Вот соловьи, там кукушки. Соловьев очень много, да? А теперь послушайте, как звучит в это же время весной, как звучит болото. Совсем другие звуки. Вот это чибисы.
Есть луговое, это болото.
Нет, чипик одинаковый. Поскольку птиц у нас много, примерно 280 видов птиц, и каждая птичка поет по-разному, то орнитолог должен все эти песни знать, отличать одну от другой. Потому что птицы не только поют, у них еще других много сигналов. Они могут объявлять тревогу. Причем тревога разная бывает. Если это маленькая птичка, и она видит хищника в небе, то она издает один звук. Если она видит хищника на земле, то звук совершенно другой. Если она выпрашивает еду, там птенец у родителей, то это еще третий звук. И таких звуков очень много. И орнитолог должен их все знать. И сейчас мы с вами потренируемся. Попробуем себя в этой профессии. Послушаем одну из самых узнаваемых птичек, которая живет не только у нас на болоте, она живет и в городах, и в поселках. Ее часто можно услышать, и ее очень легко узнать. Эта птичка называется пеночка-тиньковка. Ее можно действительно часто услышать, но ее вряд ли кому-то удастся увидеть сразу с первого раза, потому что она очень маленькая, и она очень хорошо прячется в ветвях. Я вот для сравнения сделала несколько силуэтов. Вот Кроншенко вы видели, он вот такой здоровый, вот у него такой сейчас пеночка вот такого размера, маленького. Она прячется в листве, но ее песенку вы всегда можете услышать. Пеночка Теньковка. Теньковка она называется так, потому что у нее, да, песенка тень-тень-тень-тень. Давайте включим и послушаем. А есть другая птичка, которая называется зяблик.
Да?
Зяблик.
А, зяблик.
Да. Это тоже лесная птичка, и его песенку тоже можно легко узнать. Значит, его песенка строится таким образом. Сначала идет такая небольшая трелька. Вниз. А потом вичу. Вичу. Это называется росчерк. Каждый зяблик придумывает свой росчерк, чтобы его нельзя было спутать с каким-то другим. Каждый себе что-то там изобретает, фантазирует, подслушивает, да, чтобы его можно было узнать и отличить. Поэтому нет зябликов с двумя одинаковыми росчерками. И вот получается такая песня. Чу! Давайте вот его включим и послушаем. Видите, это такой зяблик. А сейчас будет другой, послушайте.
А вот я хотела спросить, используется ли какая для подглядывания, для послушивания, ну, аудио-видеотехника там на местах, как вот за зверями там устанавливают камеры?
Вообще есть такие камеры на гнезда ставят, но у нас просто у нас сейчас пока нет такого. Вот мы планируем в ближайшие годы устроить присаду для хищных птиц, чтобы их фотографировать. Каждый придумывает себе. Или вот, например, трель. Смотрите, какая длинная у этого трель, да?
Да. И окончание у него там.
И окончание другое.
Красиво.
Очень любит отрезать. Видите, он себе такой, такую придумал песню. Но он рисунок, они из них не могут, потому что по этому рисунку их узнают. То есть, если он как-то по-другому придумает петь, то его никто не поймет, что это зяблик. Зяблик вот должен петь именно вот так. Вот этот тренер должен прибежать, и ложки должен
быть. Что-то в городе их не слыхать.
Нет, поют. Много, да, конечно, зябликов везде много. Вот Тиньковку и зяблика легко можно услышать у нас в городе, и в Новгороде везде, где есть вот чуть-чуть деревьев, в парках, на аллеях.
Расходиться не хотелось, и все еще долго стояли у стола, на котором были птичьи гнездышки, их перышки, веточки сосны, болотных ягод и растений. Все пробовали и хвалили клюкву. Под впечатлением были все, в том числе и сами библиотекари.
Тишина Марьяна Борисовна.
О вашей дружбе с заповедником Бродейский, как вы вообще соприкоснулись? Где? На каких территориях? Тут про территории много говорили, заповедных.
Да, вы знаете, это такое чудесное, радостное знакомство. Благодаря тому, что вот в жизни бывает такое счастье, встретилась я с Натальей Зуевой в другом месте, случайно.
Птиц вместе слушали, небось, где-нибудь.
А я наслушалась о ее работе. Потом я читала на ее страничке так много интересного, что даже не будучи большим таким любителем природы, который часто там бывает, увы, вот, мне невероятно интересно было читать то, что Наташа описывает. И получается, что такая вот жизнь неизвестная, но очень яркая, разнообразная.
А главное, что рядом совсем. Да,
да.
И видим, и слышим, да. Но не знаем, или да. Мало знаем.
И поэтому вот я очень благодарна. И Наташа, у нас была такая чудесная экскурсия в школу, да, то есть вы вышли в 4-ю школу. Никитина Кристина Валерьевна, классный руководитель класса, который слушал Наталью, все эти звуки природы и так далее. Класс просто, вот руки почти не опускались, было море вопросов. Я заслушалась, в итоге фотографии получились какими-то странными, потому что я вот очень в процессе была. Захватывает, интересно. Вот, и Вере Завьяловой тоже очень благодарна, потому что люди в нашей библиотеке — это особые люди. Им хочется сделать хоть что-то приятное, доступное. Да? Вот, мне кажется, сегодня это очень хорошо получилось.
Я так поняла, что это ведь была не первая встреча.
Да.
В течение года проводили много таких мероприятий. Не только потому, что год экологии, но просто потому, что действительно интересно, и это будет продолжаться дальше, да?
Ну, хотелось бы, да. То есть у нас в медиатеке, это здание, которое относится тоже к библиотеке Веда, на Большой Московской, 23-4, можно прийти и увидеть чудесные фотографии, сделанные сотрудниками Бордейского заповедника, с подписями, все хорошо очень так разъяснено. И мы периодически, да, встречаем ребят, которые приходят. У нас бесплатно такие встречи, где мы показываем такой не очень долгий фильм о заповеднике, и что-то я рассказываю с радостью.
То есть вы тоже приобщены как о просвещении?
Ну, немножечко, да.
За что вам большое спасибо. Вам понравилось?
Да,
много интересного.
Очень много.
Не первый раз вот на таких занятиях, потому что ордейский...
Нет, я не первый раз.
Все время ходите.
Да, ставилось, мне приглашают.
Очень приятно было с вами пообщаться, очень приятно было для вас работать. И надеемся мы, что это будет не единичная наша встреча. И знакомство мы с вами наши продолжим.
Тебя как зовут?
Саша.
Тебе понравилось? Расскажи, Сашенька.
Да, понравилось.
Что ты запомнила? Как ты болото-то делала? Как ты водичку наливала в мох? И что получилось?
Ну, как?
Получилось болото.
Да.
Ты пальчиком туда потыкала?
Да.
Какое болото? Не страшное?
Да.
Совсем не страшное. А кто в болоте живет?
Лось.
Лось большой.
Да.
И кто еще? И бобр. А птички? Понравились тебе?
Да.
Как поют птички? Красиво, правда, поют? Да? Вот так вот поют. Замечательно. Спасибо тебе большое. Приходи еще. Будешь приходить еще сюда на встречи? Да?
Моисеева Лидия Алексеевна.
Вы так активно участвовали в этой встрече, задавали вопросы. Вам понравилось?
Да, конечно, понравилось. По крайней мере, я узнала очень много нового. Хотя я до этого и слышала, и частично читала и Марка Кострова, как каждый коренной новгородец. Конечно, я знаю и помню, какое наследие нам оставил Марк Костров. Это было как дополнение, и таким воочию мы увидели и видео, и аудио, все это нам продемонстрировали.
Будто побывали там немножко.
Да, конечно, будто побывали, да. И такие встречи с работниками, которые это знают и видят все воочию, нам, конечно, это очень интересно. И спасибо тем, кто приехали, и библиотеке Веда, которую устраивает, и, конечно, Славе, который всегда потом расскажет тем, кто на этой встрече не был. Спасибо.
И дальше радио Славе и программа «Зеленая планета» будут рассказывать своим слушателям о самых разных событиях, и экологических, конечно, тоже. В следующем выпуске «Зеленой планеты» я вас приглашу еще в одну новгородскую библиотеку, что в центре «Диалог», где также проходят интересные встречи с дошкольниками. Я познаю мир. Авторы программы Марина Владимирская и Любовь Аларь ждут вас на волне радио «Славия» 102.2 FM.